«Кура, как бы тебе пошли эполеты?» — со смехом восклицает Лолита, не переставая вязать кружево. «Ты до тонкости превзошла военную науку». Кура смеется в ответ, опустив работу на колени. Сегодня вечером волосы ее убраны под изящный чепец с лентами, подчеркивающими превосходный цвет лица, разрумянившегося от жаровни. «Ничего удивительного», — отвечает Кура. «У нас у женщин здравого смысла и практичности поболее, нежели у этих стратегов. Они только и умеют, что собирать полчища несчастных деревенских пентюхов, а те при первом выстреле разбегаются в рассыпную. Тысячи их несутся во все лопатки, а неприятельская кавалерия гонится за ними и рубит в свое удовольствие».
«Бедные», — говорит Расита Солис.
«Да, бедные». Некоторое время рукодельничают в молчании, размышляя об осадах, сражениях и поражениях, о мужском мире, из которого доносится до них лишь отзвук происходящих там событий, их последствия. Маленькая толстая собачка, потершись о ноги Лолиты Пальмы, скрывается в коридоре, как раз когда стоящие там часы отбивают 5 ударов. В наступившей тишине слышен лишь стук коклюшек в руках Донни Кончи. «Да, печальные дни», — произносит, наконец, Хулия Альгеро и, повернувшись к вдове генерала Альбы, спрашивает, «Что слышно о ваших сыновьях?» Ответ сопровождается улыбкой, исполненной твердости и смирения. «Старшие двое хорошо, слава богу. Один в армии Бальестероса, второй здесь, неподалеку, в Пунталисе». Повисает молчание, сочувственное и проникновенное. Хулия, немного наклонясь, под просторной туникой и приметой доброй надежды обрисовывается уже заметный живот, обращается как мать к матери. «А младшенький? О нем что известно?» Генеральша, не поднимая глаз от рукоделия, качает головой. Ее третий сын попал в плен при Ассанье и находится во Франции, вестей не шлет. «Бог даст, все образуется». Генеральша снова стоически улыбается. «Должно быть, ей нелегко даются такие улыбки», — думает Лолита Пальма, — «хлопотно это дело, постоянно соответствовать ожиданиям окружающих. Неблагодарная роль — быть вдовой одного героя и матерью троих других». «Да, конечно». Снова в тишине постукивают коклюшки и позванивают иголки. 7 женщин продолжают рукодельничать, готовят приданное Расити Солис, а день меж тем склоняется к закату. Журчит неспешный и бестревожный разговор о том о сём, сообщаются мелкие домашние происшествия, пересказываются безобидные городские сплетни. Такая-то родила, такая-то вышла замуж, а такая-то напротив того овдовела. Такое-то семейство попало в затруднительное финансовое положение, а такая-то донья завела скандальную интрижку с лейтенантом Сьюдадриальского полка. А донья Сикаэта, вконец потеряв стыд, показывается на улице мало того, что без горничной, но еще и растрепанной, неприбранной и в полнейшей затрапезе. Французские бомбы и экстракт русского мускуса, недавно поступивший в парфюмерную лавку на Ментидеро, сквозь застекленные двери балконов проникает еще достаточно света, и большое зеркало в раме красного дерева отражает и усиливает его. Окутанная этой золотистой пыльцой, Лолита Пальма кладет последний стежок на монограмму «РС» посередине батистового платка, откусывает нитку. И уносится мыслями далеко отсюда. Море, острова, далекая линия берега, белые паруса и солнце, блистающее на неспокойном море. Этот пейзаж созерцает человек с зелеными глазами, а Лолита смотрит на него. Но, вздрогнув всем телом, с усилием, едва ли не мучительным, она заставляет себя вернуться к действительности. 2 дня назад я повстречала в кондитерской Козе, кого бы вы думали? Пако Мартинеса де ла Росу, рассказывает Кура Вильчес. Кажется, он с каждым днем становится все красивей. Такой смуглый, настоящий цыган. И эти его глазищи, как угли. Черные-причерные. Мне кажется, он чересчур смазлив, не без ехидства вставляет Расита Солис. «Ну так что с ним?» — спрашивает сбитая с толку Луиза Марагас. «Я видел его 2 раза. Он показался мне очень милым молодым человеком. Очень такой утонченный мальчик». И то, и другое — истинная правда, утонченный мальчик.
«Да что ты говоришь?» — поражается крестная. «Я понятия об этом не имела».
«Да вот представьте себе».
Курра продолжает рассказывать. Дело было в том, что юного либералиста она встретила в обществе Антониеты Алькала Галиано, Пепина Кейпу Дельяно и прочих из того же крыла. Первейшие ветрогоны, вся компания.
Ну да.
И вот они сказали мне, что открытие театра – дело решенное, и вопрос нескольких дней.
Расита Солис и Хулия Альгеро хлопают в ладоши, хозяйка дома и вдова Альбы морщатся.
«Очередная победа этих французских выкормышей», — сетует генеральша.
«Не они одни добились этого. Депутаты-консерваторы тоже объявили себя горячими сторонниками открытия».
«Мир перевернулся», — жалуется Донья Конча. «Не знает, каким святым молиться».
«А мне кажется, это превосходная идея стоит на своем, Курра. Закрыть театр значило лишить горожан приятного и вполне нравственного развлечения. В конце концов, во многих кадисских домах ставят любительские спектакли и взимают плату за вход.
Неделю назад мы с Лолитой смотрели у Кармен Руис де Мельи комическую оперу Хуана Гонсалеса дель Кастильо «И когда девушки говорят «да».»
При этих словах коклюшки в пальцах хозяйки замирают. «Пьесу этого Маратина? Этого обгалившегося? Какой срам!»
«Не преувеличивайте, крестная», — вмешивается Лолита. «Это прекрасная пьеса, современная, искренняя и вполне добропорядочная».
«Все это вздор», — Донья Конча отпивает глоток холодной воды, чтобы чуть-чуть остудить свое негодование.
«Где Лопе де Вега? Где Кальдерон?»
Генеральша согласна.
«Открытие театра мне лично представляется просто бесстыдством. Видать, забыли, что идет война, пусть здесь она не всегда чувствуется. Люди гибнут и страдают на полях сражений и в городах всей Европы. Я считаю, что это вопиющее неуважение к ним».
«А я, что это всего лишь честное развлечение», — возражает Курра. «Театр — это дитя хорошего общества и один из тех плодов, которые дарует просвещение».
Хозяйка оглядывает ее неодобрительно и замечает не без яду.
«Курита, Курита, где только ты набралась этих либеральных идей? Уверена, вычитала в «Эль Консисо».
«Вовсе нет», — заливается в ответ та.
«В Диарио Меркантиль».
«Ах, да какая разница, девочка моя».
Тут вмешивается Луиза Марагас. Ей, былой жительнице Мадрида, супруге чиновника регенства, убежавшего от французов, странно видеть, как здешние дамы свободно рассуждают о делах военных и политических, да и вообще обо всем на свете.
«Подобное было бы совершенно немыслимо у нас или в Севилье, даже в высшем обществе».
Донья Конча отвечает, что иначе и быть не может. В других городах от женщины не требуется ничего, кроме умения одеться к лицу и двигаться изящно, болтать о пустяках и обмахиваться веером. Тогда как жителю Кадиса, будь то мужчина или женщина, присуще беспокойное стремление познать как можно больше. Порт и море заставляют смотреть, учат видеть и являют многое. Открытый город, вот уж который век, ведущий торговлю со всем миром, традиционно склонен к свободомыслию и не может не воспитывать в этом духе свое юношество. И не в пример всей прочей Европе, в отличие даже от самых культурных стран, здесь в порядке вещей, что женщины знают языки, читают газеты, спорят о политике, а в случае надобности, все беря на себя, становится во главе компании, как пришлось поступить Лолите после смерти отца и старшего брата. Все это принимается обществом благосклонно и более чем одобрительно. Впрочем, до тех пор, пока не выходит за рамки хорошего тона и добропорядочности.
«Нельзя, однако, отрицать», — завершает Донья Конча свой монолог, «что из-за войны наше юношество утратило перспективу. Слишком часто задаются тут балы, слишком много устраивается званых вечеров, слишком расплодились и горные заведения, да и мундиров переизбыток. Слишком много свободы и, как следствие, говорунов, ораторствующих в кортесах и вне их.
Неудержимая тяга к удовольствиям и развлечениям», — подхватывает генеральша, не поднимая головы от шитья. «При чем тут удовольствие?» — возражает Кура. «Мир переменился. Он теперь принадлежит не только самодержавным государям, а всем. И насчет театра — это удачный пример. Пако де ла Роса и прочие считают, что для просвещения народа нет лучше средства, и что новые понятия о том, что такое отчизна и народ, с такого амвона прозвучат доходчивей». «Народ? Вот ты сама и сказала, дитя мое», — отвечает Донья Конча. «Твой Пако и остальные хотят, чтобы у нас установилась республика с гильотинами и гонениями на церковь, да поглотила монархию. А один из вернейших способов сделать это — лишить церковь влияния, перенести амвон из храма на театральные подмостки и проповедовать оттуда свое и на свой манер. Вот и обернется верховенство народа принижением веры». «Либералы вовсе не противники религии. Почти все, кого я знаю, ходят к мессе». «Ну да, ну да». Донья Конча обводит всех победительным взглядом. «Ходят. В церковь Росарио, потому что ее настоятель из них же». Но Кура Вильчес не дает сбить себя. «А другие посещают церковь по соседству», — живо отвечает она, «потому что тамошний падре проклинает либералов». «Что ты сравниваешь, глупенькая?» «А вот мне кажется, что патриотический театр — прекрасное начинание», — вступает Хулия Альгеро. «И очень хорошо, что народ просветят в духе гражданских добродетелей». Донья Конча устремляет на сноху осуждающий взгляд. «Вот так это и начиналось во Франции», — говорит она. «А результат нам известен. Обезглавленные короли, разграбленные храмы, народ, у которого не осталось ничего святого, а затем пришествие Наполеона. И здесь, в Кадисе, мы своими глазами видели, на что способен народ, сорвавшийся с узды. Вспомните бедного генерала Солано и подобные же инциденты. Больших бед наделала ваша свобода слова, когда принялась подзуживать народ всеми этими бесчисленными памфлетами, что либеральными, что охранительными, заставляя граждан ненавидеть друг друга и наускивая тех на этих. Народ нуждается в просвещении, вмешивается Лолита. Без просвещения нет патриотизма. Донья Конча смотрит на нее долгим взглядом, и в нем, по обыкновению, ласковая приязнь перемешана с неодобрением того, что крестница вообще берется рассуждать на такие темы. Лолита знает, сколько бы ни прошло времени, какова бы ни была действительность, крестная так и не смирилась с тем, что она все еще не замужем. «Какая жалость», — неустанно твердит она приятельницам, — «такая девочка, а молодость проходит, и ведь нельзя сказать, что дурнушка, вовсе нет, и какая светлая голова, столько здравомыслия, ведет и дело, и дом, и все прочее. Ах, неужели так бедная и останется вековать в старых девах? Порой слушаешь тебя, дитя мое, окажется, кого-то из этих краснобаев, что сидят в кофейне Аполлон. Народ нуждается в том, чтобы его кормили и чтобы в голову вкладывали страх Божий и уважение к законному государю». Лолита улыбается с необыкновенной нежностью. «Это еще не все, крестное». Донья Конча отложила недовязанное кружево в сторону и стала часто-часто обмахиваться веером, словно от беседы и жаровни стало нестерпимо душно. «Может и так, но все прочее недостойно». Дым разведенного в стороне костра, где горят сосновые ветви, ест глаза. Пламя бросает красноватые отблески на лоснящиеся лица людей, плотно обступивших пятачок, на котором дерутся два петуха. Перья кое-где срезаны до самой основы, а кое-где и вовсе выщипаны до кожи, на шпорах стальные наконечники, клювы уже в крови. При каждой схватке зрители, поставившие на того или иного бойца, кричат от радости или с досады. «Капитан, ставь на черного», — советует лейтенант Бертольди. «Нам проигрывать нельзя». Симон де Фоссё, прислонясь спиной к палисаду, окружающему площадку, завороженно следит за схваткой двух петухов, рыжего и черного, с воротничком из белых, взъерошенных боем перьев. За ними жадно наблюдают десятка-два французских солдат и ополченцев, присягнувших королю Жозефу. Над этим дощатым павильоном без крыши простерлось звездное небо и массивный угрюмый купол скита Санта-Анна. на черного», — настойчиво повторяет лейтенант. Де Фоссё не уверен, что это будет правильно. Наводит на подозрение, что сидящий на корточках у края площадки хозяин рыжего петуха, цыганистый, седоватый, темнолицый испанец с непроницаемым взглядом, держится слишком уж бесстрастно. Либо судьба его петуха и ставки ему безразличны, либо в рукаве припрятан пятый туз. Французский капитан не очень разбирается в тонкостях петушиных боев, однако здесь, в Испании, несколько раз бывал на них и знает. Истекающий кровью, обессиленный боец иногда вдруг способен обрести второе дыхание и разящим ударом клюва уложить противника лапами вверх. Иногда петухов именно для такого и готовят. Учат притворяться, будто выдохлись, будто вот-вот лягут и околеют, до тех пор, пока все не поставят на его противника. И вот тогда-то следует смертоносная контратака. Зрители завывают от удовольствия, глядя, как под жестоким натиском пятится рыжий. Бертольди собирается доложить к первоначальной ставке еще несколько франков, однако де Фоссё вовремя ухватывает его за руку. «Поставь на рыжего». Итальянец растерянно смотрит на золотую монету, на палеондер, которую капитан только что вложил ему в ладонь. Де Фоссё повторяет очень веско и уверенно: «Слушай меня, делай, что я говорю». Бертольди после небольшого раздумья кивает и, решившись, добавляет к золотому свои полунции. Вручает все это служителю, принимающему ставки. «Дай бог, чтобы не пришлось пожалеть об этом», — вздыхает он, вернувшись на прежнее место. Де Фоссё не отвечает и не следит больше за боем. Внимание его привлекли трое зрителей. Заметив, как блеснула монета, когда он доставал ее из кожаного кошелька, они теперь уставились на капитана с настораживающим вниманием. Все трое испанцы. Один в альпаргатах, в полосатой накидке на плечах, двое его спутников одеты как ополченцы из вспомогательных частей французской армии, в мундирах бурого сукна с красной каймой по вороту и обшлагам, в армейских гамашах. Люди эти пользуются дурной славой, продажны и ненадежны. В прошлом были контрабандистами, разбойниками или герильерами. Тут в Испании не вдруг поймешь, чем одни отличаются от других, а потом присягнули королю Хосе и теперь преследуют своих былых сотоварищей, получая треть от имущества, захваченного у истинного или мнимого неприятеля. Упиваясь собственной безнаказанной жестокостью, переменчивые и непредсказуемые, склонные творить всякого рода бесчинства над своими соотечественниками, эти ополченцы зачастую оказываются хуже и опаснее мятежников и превосходят их в грабежах, разбоях и убийствах, чинимых на дорогах, в полях и лесах над теми, кого должны защищать. Оглядев три сосредоточенно угрюмые физиономии, капитан де Фоссё в очередной раз задумывается над двумя основными, как ему кажется, чертами испанского характера – жестокостью и беспорядочностью. В отличие от британских солдат с их ровной, беспощадной и разумной отвагой или от французов, решительных и неустрашимых в бою, как бы далеко от родной земли ни происходил он и действующих только ради чести своего знамени, испанцы являются собой клубок парадоксов. Храбрость у них перемешана с трусостью, смирение со стойкостью. Во времена революции и итальянских походов плохо обученные, плохо экипированные и вооруженные французы стремительно превратились в опытных вояк, ревнителей чести отчизны. А испанцы, будто с молоком матери или от далеких пращуров, усвоив привычку к поражению и к недоверию тем, кто командует ими, не выдерживают и первого натиска и уже при начале каждой битвы перестают существовать как армия, что, однако же, не мешает им умирать гордо и безропотно, не просить пощады ни в единоборствах, ни в мелких стычках, ни в грандиозных осадах и защищаться со свирепостью, поистине удивления достойной. Выказывать после каждого разгрома необыкновенное упорство и умение оправиться и вновь вступить в бой с неизменным фатализмом и мстительностью, никогда не проявляя при этом униженной покорности и малодушия. Кажется порой, что нет для них на свете ничего более естественного, чем сражаться, бежать, терпеть поражение и, оправившись от него, драться вновь, чтобы вновь быть смятыми и рассеянными. «Генерал, мне похрен», — зовут они сами себя. Это делает их грозными противниками. Это единственное, что не изменяет им никогда. Что же до пресловутой испанской жестокости, то Симону де Фоссё примеры ее доводилось видеть не раз. И петушиные бои кажутся самым подходящим символом ее, поскольку безразличие, с которым эти угрюмые люди приемлют свой удел, напрочь отбивает у них и всякое подобие жалости к тем, кто попадает к ним в руки. Даже в Египте не сталкивались французы с таким зверством, как в Испании, и это, в конце концов, их самих подвигло на всяческого рода эксцессы. Постоянно окруженные невидимыми врагами, вечно озираясь и не снимая пальца со спускового крючка, они живут в непрестанной опасности. На этой бесплодной, растрескавшейся земле со скверными дорогами императорские солдаты, нагруженные хуже вьючных мулов, в палящий зной, под ветром или под дождем, должны совершать марши для устрашения местных жителей. И в любую минуту, в начале, во время или в конце пути, или там, где они надеялись остановиться на привал, их может ожидать встреча с врагом. И не схватка в чистом поле лицом к лицу, после которой выжившие могут отдохнуть у бивачных костров, но удар из засады, резня и пытки. Два недавних случая, хорошо известных де Фоссё, показывают, что такое война в Испании. Сержанта и солдата 95-го линейного полка, захваченных на Венте Маратеры, обнаружили неделю спустя. Они были распилены пополам. А всего 4 дня назад в роте местный житель и его сын передали властям лошадь и снаряжение рядового 2-го драгунского полка, который был у них на постое, а потом, по словам хозяина, дезертировал. Однако вскоре в колодце обнаружилось обезглавленное тело драгуна. Он якобы пытался изнасиловать хозяйскую дочь. Отца и сына повесили, предварительно отрубив им руки и ноги, а дом разграбили. «Поглядите на рыжего, капитан! Ишь ты как взбодрился!» В голосе лейтенанта Бертольди звучит восторг. Петух, минуту назад загнанный противником в угол, вдруг ожил, собрал силы, неведомо где таившиеся до сей минуты, и страшным ударом клюва располосовал грудь черному. Тот шатается и, развернув крылья с обрезанными перьями, отступает. Де Фоссё быстро взглядывает в лицо хозяину, ища объяснений такому успеху. Но испанец по-прежнему непроницаем и смотрит на своего питомца так, словно не удивляется ни былой немощи, ни внезапному и резкому всплеску. Петухи теперь дерутся, подскакивая и жестоко сшибаясь в воздухе грудь в грудь, нанося друг другу удары клювом и шпорами, и вот теперь уже черный, истекая кровью и закатив глаза, отступает, продолжая, впрочем, отбиваться, но падает, наконец, под ноги победителю, который приканчивает его беспощадными клевками, а потом, закинув окровавленную голову, ликующе возглашает свою победу. Только теперь де Фоссё замечает в хозяине легкую перемену. Едва уловимая улыбка, разом и торжествующая, и уничижительная, появляется на губах и тотчас исчезает, когда он, обведя всех вокруг жестокими глазами, лишенными всякого выражения, встает и поднимает с земли своего бойца. «Как же ты, капитан, угадал петуха?» — восхищенно говорит Бертольди. Де Фоссё, поглядев на задыхающегося рыжего, вымазанного своей и чужой кровью, вздрагивает, словно от предчувствия. «Или хозяина», — отвечает он. Оба артиллериста забирают выигрыш, делят его и, завернувшись в серые шинели, выходят наружу, в ночную темень. При их появлении встревоженно приподнимается с земли разлегшаяся там собака. В слабом свете капитану все же удается разглядеть, что передняя лапа у нее перебита. «Славная ночка», — замечает Бертольди. Де Фоссё склонен предположить, что тот имеет в виду нежданные деньги, приятно отягощающие карман, потому что такие звездные и ясные ночи им обоим за время службы приходилось видеть не раз. Они находятся сейчас очень близко от скита Санта-Ана, на вершине холма, возвышающегося над Чекланой, где отдыхали двое суток под предлогом того, что занимаются снабжением тамошних батарей. Днем отсюда с одной стороны видны Плавни и вся панорама Исла-де-Леона от Пуэрто-Реаля до Атлантического побережья и испанская крепость Санкт-Петри в устье канала, а с другой – заснеженные вершины Сьерры, Гросалемы и Ронды. Сейчас ночью видны только очертания с китами, шмастиковыми и рожковыми деревьями, петляющая вниз по склону светлая дорога, огоньки вдали, без сомнения, это бивачные костры, и умноженные до бесконечности, тянущиеся до самой линии полукруглого горизонта отражение низкого месяца в каналах. У подножья холма протянулись беленые домики Чекланы, заключенные в черном обширном небытии сосновых лесов, разделенные пополам полосой реки. Чекланы, померкшие и поникшие от грабежей, оккупаций, войны. «Псина за нами какая-то увязалась», — говорит Бертольди. «Так оно и есть». Собака, подвижной тенью среди теней недвижных, трусит, ковыляет за ними. Обернувшись в очередной раз, Симон де Фоссё замечает позади и три темных человеческих силуэта. «Берегись, Маноло!» Едва лишь он произнес эти слова, сверкнули молнии выхваченных клинков. Де Фоссё, еще не успев обнажить саблю, чувствует удар в руку, а следом слышит, как с пренеприятнейшим звуком расходится под лезвием рука в шинели. Капитан не может счесть себя неустрашимым воителем, но и отдавать жизнь вот так за здорово живешь тоже не намерен. Метнувшись в сторону, он отпихивает нападавшего и борется с ним, стараясь одновременно и уклоняться от новых ударов, и вытащить, наконец, саблю из ножен, но это не получается. Рядом слышится бурное частое дыхание, рычание, шум схватки. Как там Бертольди проносится у него в голове, но капитан слишком занят, защищая собственную жизнь, чтобы подумать об этом дольше какой-то доли секунды. «На помощь!» — кричит он. От удара в лицо сыплются искры из глаз. Снова с треском распарывается сукно, и от этого холодеет под ложечкой. «Они меня ломтями нарежут, как окорок!» От тех, с кем он борется, несет потом и смолистым дымом. Они пытаются схватить его за руки и, как он в панике сознает, ткнуть ножом в чувствительное место. Кажется, рядом вскрикнул Бертольди. Высвободившись отчаянным усилием, капитан прыгает со склона вниз и катится по кустам и камням. Этого достаточно, чтобы сунуть правую руку в карман шинели и вытащить оттуда пистолет. Маленький, мелкого калибра. Больше подходящий не боевому офицеру, а какому-нибудь раздушенному фертику. Однако он легок, удобен в носке и шагов с 10 может засадить пулю в брюхо не хуже кавалерийского, знаменитой модели 13-й год. И де Фоссё, левой рукой, взведя курок, поднимает оружие как раз вовремя, чтобы взять на прицел нависающую над ним тень. Вспышка выстрела озаряет выпученные глаза на смуглом, обросшем бакенбардами лице, и сразу вслед за тем слышен стон и звук падения. Нападавший, спотыкаясь, бросается прочь. «На помощь!» — снова кричит де Фоссё. В ответ раздается возглас по-испански, вероятнее всего, бешеная брань. Темные силуэты теперь проносятся мимо, вниз по склону. Француз, стоя на коленях, изловчается, наконец, вытащить саблю, наносит удар, но тот приходится по воздуху. Четвертая тень обрушивается на де Фоссё, который уже собирается полоснуть ее клинком, но в тот же миг с трудом узнает голос Бертольди. «Капитан, капитан, как вы? Целы?» По тропинке, ведущей от скита, уже мчатся часовые. Мотающийся свет фонаря играет на штыках. Бертольди помогает де Фоссё встать. Тот замечает, что у его помощника все лицо в крови. На волосок от смерти были, все еще подрагивающим от недавно пережитого волнения, повторяет он. Обоих окружило уже с полдесятка солдат. Покуда лейтенант объясняет им, что случилось, Симон де Фоссё вкладывает в ножны саблю, прячет в карман пистолет. Смотрит вниз, туда, где во тьме исчезли нападавшие. Из головы у него не выходит, как топорща влажные от крови перья вертелся на песке изворотливый и жестокий рыжий петух. «Проститутка из Санта-Марии», — говорит Кадальсо. Рахелио Тиссо наглядывает нечто бесформенное, накрытое одеялом, из-под которого торчат ноги. Труп лежит на углу улицы Лаурель, на земле возле стены старого заброшенного склада, мрачного ветхого здания без крыши. Над остатками лестницы, ведущей в никуда, вздымаются к небу, словно обрубленные руки, массивные стропила. Присев на корточки, комиссар отдергивает одеяло. И на этот раз, вопреки привычке, закаляющей душу, ему не по себе. «Из Санта-Марии», — сказал его помощник. Воспоминания и тревожащие мысли кружат в голове. Возникает перед глазами та девушка, голая, лежащая вниз лицом в полутемной каморке. Звучат в ушах ее мольбы: «Не надо, пожалуйста, не надо! Не дай бог, если это окажется она», — растерянно думает Тиссон. Такая случайность — это уж будет чересчур. Такие совпадения — это уж слишком. Когда из-под одежды, разорванной и стянутой к пояснице, показывается развороченная до костей спина, от запаха перехватывает дыхание, свербит в носу, першит в горле. Нет, это еще не смрад разложения. Девушка умерла, судя по всему, ночью, а другой, ставший к этому времени для комиссара уже привычным, запах человеческого мяса, вспоротого ударами кнута так глубоко, что обнажены кости и внутренности. Пахнет, как летом на бойне. «Матерь Божья!» — произносит стоящий позади Кадальсо. «Все никак не привыкну к тому, чего он с ними вытворяет». Задержав дыхание, Тиссон ухватывает убитую за волосы, грязные, спутанные, склеенные на лбу подтеками засохшей крови, и слегка тянет на себя, приподнимая голову, чтобы заглянуть в лицо. Трупное окоченение уже наступило, и потому вместе с головой движется и шея. Комиссар всматривается в грязную восковую маску с лиловатыми кровоподтеками. Мертвечина. Почти предмет. Или даже и не почти. Уже ничего человеческого нет в пожелтевшем лице, в помутнелых, невидящих глазах, закачанных под веки и уставленных неизвестно куда, во рту, заткнутым платком, который глушил крики. По крайней мере, думает комиссар, отпуская волосы, это не та. Не та, кого он боялся опознать в убитой. Не та уличная девчонка, с которой он пошел после разговора с Караколой. Не та, чье обнаженное тело открыло ему смутный ужас собственных душевных бездн.